Алейхем. И подключится. Алейхем. Поехали. Да. Значит, продолжаем нашу тему. Мы в прошлый раз закончили на складывании одежды в шаббат. Помните, да? Там было много всяких условий. И практически так получается, что сложно найти одежду, которую можно складывать в шаббат. Так как это, чтобы как поспать на практике? Во-первых, он спрашивает так. Самое такое актуальное – это складывать талит в шаббат. Складывать талит в шаббат. Мы на шахер надеваем талит, после этого убираем его, должны его убрать. Да, можно ли его складывать? Ну и так, что как было написано в предыдущем выпуске, тот, кто снимает талит после молитвы, запрещено его складывать. Да? Почему? Потому что мы его больше не собираемся использовать в шаббат. Одно из условий там было непременным. Помните, что можно складывать то, что ты собираешься снова одеть в шаббат. Талит мы после шахры это уже не одеваем. Тем более, он говорит, если талит, то он стиранный или прошел этот самый химчистку. Да? То есть одежда, которая стирана, помните, уже складывать нельзя. Он говорит, однако, Шулхан Арух приводит мнение Мордыха. Мордыха – это один из таких очень-очень старых комментаторов Талмуда, который говорит, что можно складывать одежду не по предыдущим складкам. То есть, поэтому, если человек хочет сложить талит не по старым складкам, которым он привык складывать, то так сложить можно. Вот так вот. В скобку он пишет, посмотрите, говорит, шмират шаббат там-то, что для того, чтобы это были, если человек оставит так талит на следующую неделю, то получается, что это уже новый склад. Вот. Точнее, эти новые, они становятся старыми, как бы постоянными. Поэтому он говорит, что нужно после шаббата развернуть талит и свернуть заново уже по старым складкам, чтобы эти складки были совсем временные, то есть они вообще не появились. Вот так вот. Вот. Но, он говорит, очень интересную вещь, что если человек складывает талит каждый раз по новым складкам, то у него нету таких складок, которые постоянные. Да, то есть нет, это не такой один раз постиранный талит, проглаженный, у которого есть складки постоянные, человек по этим складкам всегда складывает, как, не знаю, как кораблик бумажный. Да, то есть если у талита нет постоянных складок, то вообще складывать можно. Вот это как бы очень интересно. Получается, что многие могут складывать талит в шаббат без всяких опасений. Вот, интересно. Мишна Брура говорит, что большинство комментаторов, более поздних, они говорят, что закон именно такой. То есть не по старым вкладкам складывать можно. Однако, он пишет, тем не менее, тот, кто хочет устражить на себя и вообще не складывать талит, это, конечно, хорошо. Ну и поэтому я, наверное, думаю, что если мы посмотрим, то большинство талиты не складывают, а просто кидают как есть. Да? Почему? Потому что, наверное, хотят вот устрожить, как пишет нам Мишна Бруна. Хотя мы видим, что это не обязательно. Что интересно, посмотрите дальше. Он говорит так, однако, мнение многих учителей Сфарадим, да, он говорит, что несмотря на то, что обычную одежду лучше действительно не складывать в шаббат, тем не менее талит, так как это хефец мицва, то есть это, как сказать, вещь, которая связана, предмет, который связан с выполнением заповеди, таки да, нужно складывать в шаббат, только не по изначальным вкладкам. Почему? Потому что иначе, если он будет валяться, это будет неуважительно. То есть получается, что просфарадим бросать талит после молитвы – это некрасиво. Это некрасиво, потому что он валяется, и получается пренебрежение к мицве. Секум, резюме. А резюме такое, что нельзя складывать в шаббат талит по обычным складкам, однако можно складывать не по обычным складкам. И часть комментаторов говорит, что так действительно нужно и поступать. Но есть, которые говорят, лучше устражать и не складывать талит вообще. Он говорит, однако, конечно же, нельзя комкать талит так, что он выглядел неопрятно. А что нужно сложить его, как сказать, окроить таким абсолютно временным способом, без всякой каваны. То есть как получится, так получится. И положить его на стул и так далее. Вот так вот. То есть получается просто сложить талит случайным образом, и в этом вообще не будет никаких проблем. Вот так вот. Хорошо, с этим мы разобрались. С талитом. Следующая тут темка. Можно ли стелить кровать в шаббат? То есть разглаживать аккуратненько постель после того, как мы ее использовали. Ну и так, запрещено готовиться в шаббат после шаббата, на Моцей Шаббас. Поэтому запрещено разглаживать в шаббат кровать, да, на которой мы спали для после шаббата. Вот. Ну и, соответственно, заправлять кровать для после шаббата запрещено. Однако для самого шаббата можно заправлять кровать. Поэтому, например, ну, пишет, что изначально, конечно, хорошо бы в пятницу еще приготовить кровать на шаббат. Но получается, утром, когда мы проснулись и собираемся еще днем лечь поспать, то получается, можно кровать приготовить для дневного сна. Окей. И пишет у нас Мишнабрура, тоже важную для нас вещь, что заправлять кровать для того, чтобы дом был убранным, чтобы дом выглядел красиво, комната выглядела красиво, это тоже разрешено. Да, потому что это вещь, как сказать, неприятная. И позорище шаббат, чтобы кровать была не застелена, будет некрасиво для глаз. Поэтому после полуденного сна, если человек хочет заправить кровать для того, чтобы комната выглядела красиво, это считается 40 шаббат, необходимость шаббата, это разрешено. Да, то есть получается так, если человек, ну, спал почти до конца шаббата, да, и шаббат еще не закончился, то заправить шаббат будет запрещено. Это будет подготовка к будням. Да, так, микрофон, пожалуйста, Рыбурух. Вот, но если человек проснулся, например, утром, и он собирается еще в шаббат спать, то это можно заправить кровать. А если он поспал днем и уже не собирается спать в шаббат, но он эту комнату использует, если в шаббат кровать будет расстелена, и, соответственно, это ему будет неприятно, да, то тогда тоже можно застелить кровать. Это не будет подготовкой к будням, это будет необходимый шаббат. Итак, здесь мы закончили тему про складывание одежды в шаббат. Да, то есть что мы видим, что должно быть там, а, это не должно быть подготовка к будням, и б, мы не должны складывать по старым складкам. Можно сложить случайно. Вот так вот. Идем дальше. Новая тема. Тема тоже очень важная и очень интересная. Можно ли выжимать фрукты в шаббат? Ну, понятно, что мы знаем, что нельзя. Ну, мы сейчас увидим, если в этом деталей. На самом деле деталей тут много. Ну и так. Есть одна из 39 работ шабатних. Работа дашь. Дашь – это молотить. Да, то есть из колосьев выбивать зерно. Вот он говорит, что диша, молотьба – это отделение при плода от оболочки и от колосьев, на которым эти плоды и соединены, присоединены в момент произрастания. То есть, короче говоря, когда берут колосья и выбивают из них зерна, это все равно, что берут плоды и из них выжимают сок. Да? Сок. Колосья их есть невозможно. Из них нужно вытащить еду. Так и плоды. Сок из них получить невозможно, нужно сначала выжать. Вот так вот. Хотя еще раз, плоды можно съесть, да, но тем не менее мы-то хотим достать из них сок. Пока мы не выжили сок, на этот сок непригоден. Поэтому выжимание – это все равно, что молодьба, работа дальше. Вот. И он как раз говорит, что выжимание плодов – это порождение работы дальше. Потому что это похожая работа и так далее. Тут он говорит то, что мы как раз с вами сами и сказали. Подобно этому, кстати говоря, он говорит, подобно этому доить корову. Это тоже дашь. Или пускать кровь. Это тоже дашь. Он тут пишет, единственное, что пускать кровь, это дашь по мнению Рамбама. По другим комментариям это шохет. Это шхита, убийство. Такое, в каком-то роде. По Рамбаму это дашь. Мы вытаскиваем кровь, как бы хотим вытащить кровь из человека. Пока мы ее не выдавили, эту кровь невозможно никак использовать. Окей, идем дальше. Шулхан Арух разделяет все плоды на три группы. Вот это важно знать. Есть плоды, которые запрещено выжимать из Торы. Есть плоды, которые запрещено выжимать по мудрецам. И есть плоды, которые вообще можно выжимать. Сейчас будет объяснено. То есть есть плоды, которые можно выжимать. Есть из Торы, есть по мудрецам, и сейчас есть нафкамина. Да, есть разница. Надо знать. Нам важно знать, когда что запрещено. Первое. Плоды, которые запрещено выжимать из Торы. Талмуд Шаббат говорит, что по Торе запрещено выжимать только оливки и виноград. Только эти две культуры, к ним относится запрет выжимать. Почему? Объясняет Раши, что причина, потому что только оливки и только виноград принято выжимать. Все остальные плоды не принято выжимать. Вот так вот. Ну, это понятно, да, что оливки – это оливковое масло. В древности оливковое масло использовалось очень широко, в частности, другие масла. В те времена вполне возможно, оливковое масло было основным. Ну и виноград – это вино, конечно. Опять же, основным напитком раньше было вино. Поэтому Гмара говорит, что плоды, которые принято выжимать, это только оливки и виноград. Но, пишет Хаядам, автор, которым многие из вас знакомы, да, мы его тут пару лет назад учили очень глубоко. Хаядам был раввином Даяном Вильна, то есть, в принципе, это уже, ну, конечно, не наш современник, но близкий к нам, 19 век. Так вот, Хаядам говорит, что по этому объяснению все плоды, которые принято выжимать, запрещено выжимать из Торы. И также мы находим у Рашбо, это уже комментарий Ришоним, старый, он говорит так, что причина, что именно оливки и виноград запрещено выжимать из Торы, потому что большинство из них идет на выжимание. Однако все остальные плоды, если их большинство идет, да и все остальные плоды большинство идет на еду. Поэтому остальные плоды можно не запрещено выжимать из Торы, так скажем. Вот. Да, то есть получается такая вещь, что по этому определению, если есть плоды, которые большинство идут на выжимание, то это тоже запрещено из Торы. Получается, в наше время, скорее всего, многие цитрусы, всякие там апельсины, например, да, они вполне возможно тоже запрещено их выжимать из Торы. Потому что большинство, может быть, идет на схита, идет на выжимание. В всяком случае, можно выяснить. Это мнение Хаядам. Однако он говорит, есть поски, сколько цемах цедек. Было два цемах цедек. Один вот хабадский очень известный, а был еще один. Какой этот, я не знаю. Вот. Так вот, цемах цедек говорит, что запрет из Торы касается и только оливков, и только винограда. И несмотря на то, несмотря на то, что другие плоды тоже, может быть, в большинстве идут на схита, на выжимание. Короче говоря, получается, у нас есть спор по поводу того, есть ли еще плоды, кроме оливок и винограда, которые запрещено выжимать из Торы. Ну, как спор в вопросах Торы, вполне возможно, что надо устражать. Идем дальше. В чем устражать, мы еще даже не знаем. Так, секунду, секунду. Вот. Теперь, плоды, которые запрещено выжимать по постановлению мудрецов. Значит так, Шулхан Арух приводит пример плодов, которые запрещено выжимать по постановлению мудрецов. Это тутим варимоним, клубника и гранаты. Он говорит так, какая причина? Потому что клубника и гранаты обычно идут на еду. Их едят. Из них не выжимает сок. Хотя мы сейчас скажем, что гранатовый сок есть в магазине, да, но опять же, скорее всего, в те времена, сейчас я не знаю, большинство гранатов все-таки ели, а соки не было вообще такое понятие, как фруктовый сок. Это была вещь не распространенная. Опять же, кроме вина. Однако, он говорит, запретили мудрецы выжимать, потому что есть люди, которые их выжимают. То есть есть люди, которые пьют гранатовый сок, есть люди, которые пьют клубничный сок. Поэтому мудрецы сделали постановление, чтобы не перепутали с оливками и виноградом. Вот так вот. Идем дальше. Да, то есть получается, остальные фрукты, которые кто-то выжимает, но большинство идет на еду, это запрет мудрецов. И Мишна Брура добавила от имени Маген Авраам, что даже если есть какое-то место в мире, где принято выжимать эти плоды, потому что этих плодов слишком много, то есть их некуда девать, то запрещено выжимать их в любом месте. Вот так вот. Но он говорит, то это только в том случае, интересно, что если в этом месте тоже бы выжимали сок из этих фруктов, если бы их было много. Определение достаточно странное, но допустим. Пример он сейчас потом приведет. Вот, и он говорит так, что многие фрукты и овощи подпадают под это определение, например, яблоки, да, их выжимают во многих местах, и во многих местах их так много, что большинство идет на выжимание. Апельсины, вишня, персики, абрикосы, морковки, морковка, помидоры и так далее. Ну, короче говоря, все соки, к которым мы привыкли, которые продаются в магазине. Вот. И так далее, он пишет. Однако, он пишет, Бюрлаха спорит с этим условием, который написал Маген Авраам, и говорит, что даже это условие, что эти соки запрещены мудрецами, только если у нас было этого много, тоже бы выжимали, это условие не обязательно. Даже если бы вы не выжимали их, все равно это запрещено мудрецам. Короче говоря, он устражает. И пример, он говорит. Пример. Это арбуз. Арбуз. Он говорит, что в Мексике принято выжимать арбузы. Однако мы видим, что, например, в земле Израиля, несмотря на то, что арбузов очень много, не принято пить арбузный сок, не принято его выжимать. Вот. А если так, то по Маген Аврааму получается, что в земле Израиля арбузы можно выжимать. Даже нет постановления мудрецов. Вот. Однако он говорит, что Бюрлаха устражает и говорит, что запрещено выжимать даже в этом случае. По постановлению мудрецов. Окей. Получается, что те фрукты, которые где-то выжимают, да, запрещено выжимать мидрабанан по постановлению мудрецов. Идем дальше. Третье. Плоды, которые можно выжимать. Даже нет запрета мудрецов. Он говорит так. Плоды, которых вообще не принято выжимать ни в каком месте в мире, точно можно выжимать. Попробуй сейчас такие найди. О, теперь вопрос следующий. Сок, который выжился сам по себе. Можно ли его пить? Ну, иногда мы кладем фрукты какие-то, да, и бах, на утро из них вышел сок. А можно ли такой сок пить или нет? Ну, и так, что мудрецы сделали постановление на сок, который выжился сам по себе. И сказали, что его запрещено пить. Причина, что если человек будет его пить, то есть постановление, что он в конце концов и выжмет сок из плода. Ему так понравится. Да? О, однако, он говорит, здесь есть различия между плодами, которые запрещено выжимать из Торы. Вот мы дошли до разницы между запретом истории и запретом мудрецов. Есть отличие между плодами, которые запрещено выжимать из Торы, и плодами, которые запрещено выжимать мидрабона. Что плоды, которые запрещено выжимать из Торы, даже если они предназначенные для еды. Я вообще не собираюсь их выжимать. Я купил виноград. Хочу съесть виноград, как есть. И из него вышел сок. Да? Этот сок запрещено пить. Почему? Потому что, несмотря на то, что эти фрукты, они идут предназначены для еды, есть опасения, что так как большинство все-таки идет на выжимание, человек возьмет и выжмет. О. Однако, плоды, которые запрещены по мудрецам, то здесь уже есть разница. Если они идут на выжимание, запрещено пить сок, который получил сам по себе, по причинам, которые сказали выше. Но если они идут на еду, то можно пить тот сок, который вышел сам по себе. Почему? Потому что человек не собирается его выжимать, и плюс к этому, даже если выжмет, это запрет мудрецов. Да? Поэтому это уже двойная ограда. И мы это не опасаемся, потому что большинство таких плодов идет на еду. То есть, пример, мы берем, что там у нас приводили, пример, клубнику. Человек купил клубнику, хочет выжать из нее сок. Да, он не выжил сок вышел сам. Этот сок пить нельзя. Но если человек купил эту клубнику для еды, и сок появился сам, то тогда этот сок можно пить.
Нельзя пить внутри шаббата, но после шаббата уже
Люди,
можно.
понятно, естественно, мы
Да?
говорим, что...
Не, ну, типа,
Да,
лобзера вообще, типа, нельзя что-то пить. Нет, только сам клубник.
естественно. Естественно. Вот. Зео, на сегодня достаточно. Есть вопрос, то пожалуйста. Я думаю, что эта тема еще у нас не закончена и будет продолжаться. Вот. Но мы сегодня дали основные определения, что запрещено выжимать из торы, что из мудрецов и так далее. Получается, для нас, да, вполне возможно, что цитрусовые тоже запрещены из торы. Сейчас большинство цитрусов, скорее всего, идет на выжимание. Вот. Ну, оливки и виноград – это 100%. И оливки такие, чтобы из них вышел сок, боюсь, что у нас таких нету. У нас все оливки уже консервированы, все из них все уже вышло. А вот виноград, да. Виноград, да.
Но
Зел? Да.
цитрусовые дальше будут, по идее, да? То есть после лимон вроде как нам напрямую на рыбу выдавить можно. Только нельзя там стакан чаш. Это дойдем еще, да,
Но
Виталий?
это другая история. Это когда это уже будет исключение из
А, ну
правил.
дойдем
Мы
еще.
это же обязательно
Дойдем.
дойдем. Обязательно дойдем. Мы сейчас говорим про общие вещи. Теперь просто, когда мы выжимаем на твердое, знаешь, забегая вперед, это не называется схита. Это не... Как бы сока никогда в жизни не было. Сначала он был внутри лимона, а сейчас внутри рыбы там, например. То есть сока нет. А вот если дать им поставить стакан, то да, получается больше сок. Окей. Но это уже мы не будем сбегать вперед. Об этом, надеюсь, нам расскажут. Гуд шабес.
Спасибо, шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Спасибо. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Спасибо, шаббат шалом.